Глава 12, стихи 1-12. Для того, чтобы правильно судить о смысле притчи, рассказанной Господом в настоящем евангельском отрывке, необходимо выяснить, прежде всего, к кому она относится. В главе 11, в стихе 27, мы читаем: «Когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники, и старейшины. С ними-то и шел дальнейший разговор, и им была рассказана притча, причем в последнем, 12 стихе евангелист добавляет, что они поняли, что о них сказал притчу». Таким образом, из сопоставления этих мест ясно, что притча имеет в виду руководителей еврейского народа, и они-то именно, разумеется, в приточном образе виноградарей, отплативших хозяину виноградника за его заботы убийством его посланников. Мотив притчи взят из книги пророка Исаии, 5 главы, где содержится песнь о винограднике. Здесь мы находим те же образы и сравнения. «У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим, что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим, отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем, и оставлю его в запустении». И дальше пророк дает совершенно определенное пояснение притчи. «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды — любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль». Таким образом, смысл притчи совершенно ясен. Виноградник — народ еврейский, виноградари — его духовные руководители, первосвященники и книжники. Объяснение других подробностей дает святитель Василий Великий в своем толковании на книгу пророка Исаии. «Под оградою, — говорит он, — можно разуметь законные заповеди, которые Бог дал народу до введения в землю одержания. А поелику закон дан через ангелов рукою ходатая, то, может быть, подразумевается охранение ангелов, стерегущих пределы Израиля. Столб или башня, созданная посреди, очевидно, есть храм, водруженный среди Иудеи. Точила же, самая синагога иудейская, служившая прообразом Церкви Божией и дававшая предуготовление с помощью закона и предварительное поучение в благочестии. Слуги, посланные господином к виноградарям принять плоды виноградника, которых последние то били, то убивали, очевидно, посланные Богом к Израилю пророки Ветхого Завета, властно возвышавшие свой голос среди всеобщего нечестия и требовавшие плодов праведной жизни. Немногие из них кончили жизнь естественной смертью. Исаия был перепилен деревянную пилою, Иеремия брошен в ров, наполненный нечистотами, и почти все они так или иначе пострадали от главарей народа израильского. Единственный любезный сын господина виноградника, посланный напоследок, сам Господь Иисус Христос, единородный Сын Божий. Здесь Спаситель из области исторической притчи и образов прошлого переходит уже к пророчеству, предсказывая свою судьбу и близкую смерть от руки первосвященников и старейшин еврейских. И как скоро должен был осуществиться этот заговор виноградарей, говорящих друг другу: «Пойдем убьем его, и наследство будет наше». Через каких-нибудь несколько дней после приведенного разговора тот же евангелист уже сообщает, что искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Перед нами, таким образом, проходит в притче вся история народа еврейского в его отношении к домостроительству человеческого спасения. Сначала возлюбленный Богом и избранный народ, предназначенный к тому, чтобы спасти все человечество, беспомощное в своем грехопадении и получивший все нужные для этого средства. Ему дан был Синайский закон, точно определявший правила жизни и поведения, и бывший для него оградой, препятствовавший слиться с другими языческими народами и раствориться в окружавшем его море религиозных суеверий и идолопоклонства. Он имеет собственный храм, запечатленный уже при создании явлением особой силы и благоволения Господа Саваофа. Этот храм служил как бы сторожевой башней, где на страже чистоты, веры и жизни народной должны были стоять священники и левиты, назначенные для этого самим Богом. Наконец, вся религиозно-теократическая организация народа еврейского была для него как бы точилом, то есть прессом для выжимания сока из виноградных ягод. Подобно тому, как сочные грозди винограда, проходя через точило, давали ароматное вино, так искренно верующий и ревностный израильтянин, подчиняясь богослужебному ритуалу и религиозному укладу жизни древней общины, мог выявить и воспитать в себе все лучшие качества духа, требуемые законом Иеговы. Что еще надлежало бы сделать для виноградника? Все было сделано. И однако вместо добрых гроздев он принес дикие ягоды. Идолопоклонство, самые чудовищные культы Востока, с их разнузданной жестокостью и сладострастием, постоянно отвлекали массу еврейского народа от почитания истинного Бога. Патриархальные традиции общественной жизни, строгие правила семейного уклада часто уступали место половой распущенности, чувственности, алчности к наживе, лживости, вероломству и другим порокам. С какой горечью говорят об этом упадке народного духа пророки, эти посланники Божии, не жалевшие ни сильных слов, ни собственной жизни, чтобы призвать своих собратьев к покаянию. Все было напрасно. Народ или не слушал их речей, или, разъяренный обличениями, предавал их мучительной смерти. Великий Искупитель человечества, Господь Иисус Христос, Единородный Сын Божий, посланный на землю для спасения людей, был распят тем же неблагодарным народом. Вместо правды — вопль, вместо правосудия — кровопролитие. Убийствами платил Израиль Богу за его покровительство и заботы. Это был великий грех перед Богом не только потому, что в нем сказывалась черство и неблагодарность порочного сердца, и не только потому, что убийство посланников Божьих было дерзким мятежным восстанием против самого Бога, но и потому, что убийство само по себе считалось величайшим преступлением против закона Божия. «Не убивай», — гласила шестая заповедь Синайского законодательства, и за нарушение этой заповеди грозила смертная казнь. «Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти». Таково было постановление закона, подтвержденное позднее в книге Левит. «Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Проклят, кто тайно убивает ближнего своего. Проклят, кто берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную». Еще грознее предостерегает второзаконие. Даже неумышленное убийство по неосторожности могло навлечь на случайного убийцу смерть от руки мстителя, которым обыкновенно являлся ближайший родственник убитого. Он мог спастись только в одном из так называемых «городов-убежища», куда он имел право скрыться, дабы мститель за кровь в горячности сердца своего не погнался за убийцею и не настиг его, между тем, как он не подлежит осуждению насмерть, ибо не был врагом ему. Но намеренного убийцу ничто не могло спасти. Если кто у тебя будет врагом ближнему своему и будет подстерегать его, и восстанет на него и убьет его до смерти, и убежит в один из городов тех, то старейшины города его должны послать, чтобы взять его оттуда и передать его в руки мстителя за кровь, чтобы он умер. Да не пощадит его глаз твой, смой с Израиля кровь невинного, и будет тебе хорошо. Еще подробнее говорит об этом книга «Числа». Если кто ударит кого железным орудием так, что тот умрет, то он убийца, убийцу должен предать смерти. И если кто ударит кого из руки камнем, от которого можно умереть, так что тот умрет, он убийца, убийцу должен предать смерти. Или если деревянным орудием, от которого можно умереть, ударит из руки так, что тот умрет, то он убийца, убийцу должен предать смерти. Мститель за кровь сам может умертвить убийцу, лишь только встретит его, сам может умертвить его. Если кто толкнет кого по невинности или с умыслом бросит на него что-нибудь так, что тот умрет, или по вражде ударит его рукой так, что тот умрет, то ударившего должен предать смерти, он убийца. Мститель за кровь может умертвить убийцу, лишь только встретит его. Когда первое убийство осквернило землю и пролилась первая невинная кровь, когда Каин убил Авеля, Господь грозным проклятием покарал убийцу. И сказал Господь: «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей». Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Это строгое отношение к убийству вполне понятно. Вряд ли может быть более тяжкое преступление, чем намеренное по злобе пролитие крови и лишение жизни ближнего. По взгляду ветхозаветного закона, пролитая в убийстве кровь оскверняла землю. «Не оскверняйте земли, — завещал Господь Израилю, — на которой вы будете жить, ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего его. Не должно осквернять землю, на которой вы живете, среди которой обитаю я, ибо я, Господь, обитаю среди сынов Израилевых». Убийство человека — это дерзкое восстание против Бога и нарушение планов его домостроительства. По неисповедимому совету мудрости своей, Господь определил для каждого человека земную жизнь, чтобы в рамках и условиях этой жизни человек мог достигать высшей и единственной цели своего существования — единения с Богом. Почему для достижения этой цели Господу угодно было положить путь земной жизни с ее горестями и страданиями, мы этого точно не знаем, ибо это сокрыто в предвечном плане миротворения. Но мы знаем, наверное, что за пределами нашей жизни уже не может быть нравственного развития или исправления жизни, и процесс освящения человека или духовного приближения его к Богу прерывается смертью. За порогом смерти человеку остается только получить возмездие за то добро или зло, которое он сделал, будучи в теле. Убийство или насильственное отнятие жизни нарушает этот план Божий, преждевременно и произвольно вырывая человека из тех условий, в которые Господь его ставит для его спасения. Таким образом, убийство есть грех не только против человека, но еще более против Бога, как дерзкое и грубое вмешательство в деятельность божественного промысла, ведущего человека к вечному блаженству. Убийство человека есть дерзость против Творца еще и потому, что каждый человек носит в себе образ Божий. Мотив этот ясно указывает Священное Писание, когда говорит: «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». Убийство есть великий грех против общества, против церкви, против Царства Божия. Мы знаем, что основой всех этих форм человеческой жизни служит любовь. Любовь, как цемент, объединяет человечество, ведя его к высшей точке того мирового блаженного единства, когда будет Бог всяческое во всех. Всякое проявление злобы, противодействия любви, выщелачивая этот цемент из постройки Царства Божия, разлагая человечество, вносит рознь и препятствует таким образом достижению идеала общечеловеческого счастья. Убийство, как проявление злобы, есть поэтому грех против всего человечества, как препятствие на его пути к блаженству и единению с Богом. К этому следует еще добавить, что из всех проявлений злобы убийство есть самое сильное, самое злостное и потому самое вредное. Наконец, убийство есть грех опасный и великий еще и потому, что это грех непоправимый. Кражу можно исправить, вернув украденное, обиду можно заставить забыть, заслужив прощение, грубое слово можно загладить нежностью и лаской, убийство ничем поправить невозможно. Можно раскаяться, тяжелым подвигом вымолить прощение Божие, но вернуть жизнь убитому не в нашей власти. Вот почему грех убийства всегда останется пятном и страшной тяжестью на совести. Однажды к великому старцу пустыни Ави Зосиме пришел атаман шайки разбойников, гроза проезжих караванов, наводивший ужас на всю окрестность своими дерзкими набегами. «Авва», — сказал он, — «я прошу иноческого пострига». Старец взглянул на него с удивлением. «Не удивляйся», — продолжал разбойник грустно, — «меня замучила совесть. В последнем набеге на персидский караван мы убили двух женщин. У одной из них на руках был маленький ребенок. Нам невозможно было с ним возиться, и чтобы малютка не страдал, я перерезал ему горло. С тех пор я не знаю покоя. Он все время стоит у меня перед глазами, окровавленный, трепещущий, и я не могу больше переносить. Я измучился. Старец, постриги меня. Может быть, мне удастся трудами и молитвою заслужить прощение у Бога». Преподобный Зосима постриг атамана в иноки. Прошло 9 лет. Новый инок удалился в самый уединенный уголок пустыни, и там в сырой угрюмой пещере весь отдался покаянному подвигу. Он не жалел себя. Самые суровые подвиги, самые тяжелые истязания, какие только изобрела аскетическая дисциплина восточных пустынь, нес он с готовностью и усердием. Только в этом напряжении всех сил, в страшном утомлении и изнурении подвижничества удавалось ему порой заглушить внутреннюю боль совести. Но в один день он снова пришел к преподобному Зосиме. «Отдай мне мои мирские одежды, — сказал он, — я хочу вернуться в мир». «Сын мой, что с тобой? Почему?» «Ава, Ава, я не могу успокоиться. Передо мной опять зарезанный младенец, в его глазах упрек, как будто он спрашивает, зачем ты убил меня? Господь не приемлет моего покаяния. Я хочу отдать себя суду и понести то, что я заслужил. Может быть, Господь простит меня». Он надел свои прежние одежды, сам предал себя в руки правосудия и был усечен мечом. Пролитая кровь вопиет к небу об отмщении. В новозаветном христианстве заповедь об убийстве получила дальнейшее расширение и развитие. Как и во всех своих заповедях, Господь старается не только предупредить внешние злые поступки, сколько пресечь самый корень греха, гнездящийся в сердце человека. Вот почему Евангелие запрещает не только убийство, как высшее проявление злобы, но и все сравнительно мелкие обнаружения этого чувства, однородные по своей внутренней природе. «Вы слышали, — говорит Господь, — что сказано древним, — не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, пустой человек, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Таким образом, запрещаются все проявления злого чувства не только в действиях, но и в словах, ибо злоба, как и всякая другая страсть, проходит три фазы со своего развития — мысль, слово и дело, и во всех этих формах остается одинаково опасной и греховной. Злая мысль легко переходит в злое слово, которое, в свою очередь, также легко вызывает злое действие, причем качественной разницы в этих трех моментах нет. Как часто мы забываем эту заповедь Спасителя? И какие превратные понятия о злых словах и брани установились в русской жизни? Всегда снисходительные ко всем видам порока, мы почти не считаем сквернословие и брани за грех, а порой готовы видеть в этом даже какое-то молодечество, удальство русской натуры. Брань на вороту не виснет, милые бронятся, только тешатся, бронят — дарят. Все эти пословицы действительно выражают взгляд и настроение русского народного духа, хотя, конечно, их нельзя назвать произведениями народной мудрости. И, кажется, ни в одном народе жизнь не засорена до такой степени этим мутным потоком ругани, как жизнь народа русского. Вряд ли на земном шаре найдется язык столь виртуозный в изобретении самых ужасных, часто кощунственных, богохульных ругательств, как наш родной язык, этот великий, могучий, правдивый и свободный, по выражению Тургенева, русский язык. Это всюду висящая в воздухе брань, эта привычка сдабривать почти каждое слово трехэтажными проклятиями, некоторым писателям кажется даже неотъемлемой чертой русского народного темперамента. У Станюковича в его «Морских рассказах» есть такая сцена. На военном клипере «Забияка» отдан приказ не ругаться. «Осмелюсь доложить, — возражал один из боцманов, — что вовсе отстать никак невозможно, ваше благородие. Как перед истинным Богом докладываю, дозвольте хоть тишком, чтобы значить честно, благородно, ваше благородие». И после этого разговора из уст его льется опять та вдохновенная импровизация ругани, которая стяжала ему благоговейное удивление всей команды. И это кажется вполне естественным. Иначе и быть не может. Так привыкают люди к курной избе, где к человеческим испарениям примешивается вонь телят и ягнят, зимующих вместе с хозяевами. От этой вони даже теплей кажется. Так можно привыкнуть и к сквернословию, и совершенно не замечать его в атмосфере окружающей жизни. А между тем, это великий грех. Главный вред сквернословия и ругани заключается в том, что в них выражается злобное чувство, вносящее вражду и разделение. Когда укоризненные слова и обличения идут от любящего сердца, тогда они часто полезны, ибо любовь чувствуется и сквозь внешне грубую оболочку укоризны и действует на отзывчивое сердце благотворно. В писаниях пророков мы находим необычайно резкий тон обличений. Великие подвижники-старцы часто делали очень суровые выговоры своим ученикам, и однако эти выговоры не уязвляли самолюбие и впоследствии вспоминались только с благодарностью, ибо в них была великая любовь и сердечная забота о пользе ближнего. Таким образом, не сами по себе бранные слова дурны, а заключающееся в них злое чувство. Здесь, как во всех других случаях, оценивается в христианстве не только внешняя форма, сколько внутреннее содержание. Но в обычном у нас бранном словоизвержении, конечно, нет и тени любви, есть только злоба и распущенность грубой натуры, не желающей считаться чувством окружающих людей. В этом виде брань является, вне всякого сомнения, элементом гниения и распада жизни, и в этом кроется ее величайшая опасность, не говоря уже о том огрубении души, которое бывает ее неизбежным последствием для самого человека, подверженного этой страсти. Всякое проявление злого чувства, особенно в убийстве, есть нарушение шестой заповеди, и потому преступно. Об этом вряд ли возможен спор. Но есть одна форма убийства, по отношению к которой нет общего согласия взглядов даже среди верующих христиан. Это убийство на войне. В то время как одни считают убийство этого рода одинаково предосудительным, наравне со всеми прочими его видами, другие, наоборот, военное убийство считают чуть ли не добродетелью, ибо в нем выражается патриотизм и геройство. Как разрешить это противоречие? Посмотрим, какие основания для этого имеются в Священном Писании. В Ветхом Завете убийство, как мы уже знаем, было строго запрещено особой заповедью Божией. И в то же время, на всем протяжении ветхозаветной истории мы постоянно встречаем убийства, не только не наказанные Богом, но совершенные во имя исполнения Его воли и потому не противоречащие нравственному закону. Вождь и законодатель еврейского народа Моисей начинает свою деятельность убийством. Когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его, сынов Израилевых. Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. Во время 40-летнего странствия евреев по пустыне, когда Израиль жил в Ситиме, начал народ блудодействовать с дочерями Маала. «И воспламенился гнев Господень на Израиля, и началось великое поражение народа. И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим маденитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. Финиес, сын Елиазара, сына Аарона священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье, и вошел вслед за израильтянином в спальню, и пронзил обоих их, израильтянина и женщину в чрево ее. И прекратилось поражение сынов Израилевых, и сказал Господь Моисею, говоря: «Финиес, сын Елиазара, сына Аарона священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди них, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомству его, по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых». История завоевания земли Ханаанской и весь период судей полны также убийствами, иногда предательскими и коварными. Когда сыны Израилевы опять стали делать злое пред очами Господа, и укрепил Господь Иглона, царя Моавитского, он собрал к себе всех аммонитян и амаликитян и поразил Израиля. И служили сыны Израилевы Иглону 18 лет. Тогда возопили сыны Израилевы ко Господу, и Господь воздвигнул им спасителя Аода, сына Геры. Аод сделал себе меч с двумя остриями длиною в локоть, и припоясал его под плащом своим к правому бедру, и пришел и поднес дары Иглону, царю Моавитскому. Иглон же был человек очень тучный, Аод вошел к нему, он сидел в прохладной горнице, которая была у него отдельно, и сказал Аод: «У меня есть до тебя, царь, слово Божие». Иглон встал со стула перед ним. Когда он встал, Аод простер левую руку свою и взял меч с правого бедра своего и вонзил его в чрево его, так что вошла за острием и рукоять, и тук закрыл острие, ибо Аод не вынул меча из чрева его. Придя же в землю Израилеву, Аод вострубил трубою, и сошли с ним сыны Израилевы с горы, и сказал им: «Идите за мною, ибо предал Господь Бог врагов ваших моавитян в руки ваши». Когда другой угнетатель израильского народа, военачальник Иавина, царя Ханаанского Сисара, был разбит вараком в бою у потока Кисон, он убежал пеший в шатер Иаили, жены Хивера Кинеянина. И вышла Иаиль навстречу Сисаре и сказала ему: «Зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся». Он зашел к ней в шатер, и она покрыла его ковром. Сисара сказал ей: «Встань у дверей шатра, и если кто придет и спросит у тебя и скажет, нет ли здесь кого, ты скажи нет». И Аиль взяла кол от шатра, и взяла молот в руку свою, и подошла к нему тихонько, и вонзила кол в висок его так, что приколола к земле, а он спал от усталости и умер. При завоевании Ханаана население покоренных городов почти сплошь вырезывалось без различения пола и возраста. При описании взятия Македа, Ливны, Лахиса, Иглона, Хеврона, Давира и других мы неизбежно встречаем в книге Иисуса Навина одно и то же примечание, как припев рапсодии «И взяли город, и поразили его мечом, и царя его, и все дышащее, что находилось в нем, никого не оставили, кто уцелел бы». Это делалось во исполнение воли Божией, которую Господь иногда выражал открыто через пророков. Так в первой книге царства мы читаем. «И сказал Самуил Саулу, так говорит Господь Саваоф, иди и порази Амалика и Иерима, и истреби все, что у него, и не давай пощаду ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла. Но Саул и народ пощадили Агага, и лучших из овец и волов, и откормленных ягнят». За это непослушание первый царь израильский был строго наказан. «И сказал Самуил Саулу, зачем же ты не послушал глаза Господа и сделал зло пред очами Господа? Непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление — то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. Потом сказал Самуил, приведите ко мне Агага царя Амаликитского, и разрубил Самуил Агага перед Господом в Галгале. И печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем». Такого рода примеров, когда убийство совершалось соизволение Божие и даже по повелению Господа, в Ветхом Завете чрезвычайно много, но присматриваясь ко всем этим случаям, мы замечаем здесь всегда одну неизменную черту. Все убийства такого рода, не вызывающие гнева Божия, не имеют мотивов личного характера. Они совершаются не по злобе, не в пылу гнева и вражды, не для корысти и не для личной выгоды, но или для пользы народа, или по повелению Божию, как наказание за грех. Таким образом, ясно, что в Ветхом Завете убийство на войне допускалось и не считалось преступлением, ибо воюющие сражались, конечно, не для себя, но для пользы народа или же во имя послушания воли Божией. В Священном Писании Нового Завета, к сожалению, нет столь прямых указаний того, как христианин должен относиться к войне. Господь упоминает иногда о войне в своих притчах, но говорит о ней совершенно объективно, не высказывая своего взгляда на ее нравственную сторону. Думается, во всяком случае, что если бы этот взгляд противоречил ветхозаветной точке зрения, то так или иначе это должно было отразиться в речах Спасителя, ибо неясность в этом пункте ставила бы последователей нового учения иногда в совершенно безвыходное положение. Как бы то ни было, прямого запрещения участвовать в войне в словах и притчах Господа мы не находим. Когда к Иоанну Крестителю приходили воины с вопросом, что должны они делать для своего спасения, он не потребовал от них, чтобы они оставили свое занятие, но сказал им только: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». В древней христианской церкви вопрос о военной службе, по-видимому, не возбуждал никаких сомнений, и христиане находили для себя вполне возможным нести эту службу даже в войсках языческих императоров. Ко времени Константина Великого в римской армии существовали уже целые когорты, составленные исключительно из христиан. Не считала эту профессию нравственно позорной и православная церковь, причисляя к лику святых многих воинов, как, например, Георгия Победоносца, Саву Стратилата, Феодора Стратилата, святого Себастьяна, Иоанна Воина и многих других. У святителя Афанасия Великого мы находим даже одобрение военной службе. Чем объясняется такая разница в отношении христианства к простому убийству и к убийству на войне? Понять это нетрудно, если принять в соображение, что в убийстве на войне нет того, что составляет сущность греха, нет злой воли. С религиозной точки зрения смерть сама по себе не есть зло. Это только порог между двумя мирами, это простой переход из одной формы бытия в другую. Злом смерть и убийство становятся лишь тогда, когда они являются результатом ненависти, злого чувства, злой воли. Но ведь солдат, который отправляется на войну, совершенно не имеет ни злого чувства, ни злой воли. Защищая родину, он только исполняет свой долг, инстинкт которого вложен Творцом даже в птицу, защищающую свое гнездо. Принимая на себя покорно все тяжести и невзгоды походной жизни, он безропотно несет крест одного из величайших несчастий, которое Господу угодно иногда посылать для вразумления людей. Не следует забывать, что война есть несчастье, и притом несчастье народное, стихийное, не зависящее от воли отдельных личностей. Поэтому и самый вопрос о праве человека вести войну ставится неправильно. Это почти равносильно вопросу, имеем ли мы право быть сосланными в Сибирь или подвергнуться землетрясению и свалиться в пропасть. Нравственный вопрос здесь не о праве, а о том, желаем ли мы разделить несчастье, обрушившееся на наш народ вместе со всеми, или предпочитаем уклониться от этого, предоставив нести его другим. Люди с чуткой совестью живо осознавали эту обязанность, друг друга тяготы носите в минуты общественных бедствий. Это именно сознание долга перед народом заставило известного нашего писателя Василия Михайловича Гаршина вступить в ряды русской армии во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Но если война — народное бедствие, то, очевидно, на каждом из нас лежит обязанность предотвращать ее, насколько это от нас зависит. Каким образом? Война — это грозовая туча, образующаяся из испарений зла. Мелкие злые противонравственные деяния отдельных лиц, постепенно накапливаясь, подготавливают грозу войны так же неизбежно, как водяные испарения образуют облака. Это вовсе не мистика, а просто реалистическое объяснение. Обычными причинами современных войн служит или погоня за рынками, за наживой, или национальное властолюбие. Поэтому каждый человек, живущий материалистическими интересами личной выгоды, честолюбие, словолюбие, властолюбие и так далее, уже тем самым подготавливает эту общественную атмосферу личности и эгоизма, которая, сталкиваясь с эгоизмом других народов, рождает войну. Таким образом, на каждом человеке, делающем зло или нарушающем заповеди Божии, лежит ответственность за войну, и уклониться от этой ответственности не имеет права никто, ибо он был в своей мере виновником войны из-за своих противонравственных деяний и греховной жизни. Отсюда вывод: жизнь во Христе, жизнь праведная в соблюдении заповедей Божьих, есть лучшее средство предупреждать войну, и в этом состоит обязанность каждого гражданина, действительно заботящегося о благосостоянии своей страны и своего народа. Кроме того, мы знаем, что Спаситель, по его собственным словам, приходил не за тем, чтобы нарушить закон, но чтобы его исполнить.